Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнс, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў АВСМ. Актывісты партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Брусэлі завершыўся двухдзённы саміт Еўрапейскага звязу. Асноўнай тэмай абмеркаванняў была замежная палітыка. Лідары краінаў Еўразвязу адзначылі значны прагрэс у дачыненнях з такімі стратэгічнымі партнерамі, як ЗША, Кітай і Індыя. У чацвер удзельнікі саміту ўхвалілі стварэнне сталага механізму антыкрызіснай дапамогі краінам Еўразвязу, што маюць фінансавыя праблемы. Еўразвяз таксама даў сёння Чарнагорыі афіцыйны статус кандыдата ў члены Еўрапейскага звязу. Дакладная дата пачатку перамоваў аб уступленні, аднак, пакуль што не ўстаноўленая. Колькасць загінулых ад амерыканскага ракетнага абстрэлу ў Пакістане вырасла да 25 чалавек. Раней паведамлялася, што амерыканскі беспілётны самалёт абстраляў дзве вёскі ў правінцыі Хайбер. Прадстаўнікі мясцовых уладаў заяўляюць, што ўсе забітыя ваяўнікі талібанаў. Заснавальнік праекту WikiLeaks Джуліан Асанж заявіў, што сутыкнуўся з агрэсіўнымі дзеяннямі ЗША ў сувязі з публікацыяй сайтам WikiLeaks тысяч амерыканскіх сакрэтных дакументаў. Выступаючы сёння перад журналістамі ў Вялікай Брытаніі, Асанж заявіў, што пасля абнародавання дакументаў Злучаныя Штаты страцілі аблічча. Учора суд у Лондоне выпусціў Асанжа пад заклад памерам 240 тысяч фунтаў. Выдачы Асанжа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. 39-гадовы аўстраліец лічыць абвінавачанні сфабрыкаванымі і скіраванымі на яго дыскрэдытацыю. Цэнтр выбаркам Малдовы перанёс на 18 снежня абвяшчэнне вынікаў пералічэння галасоў на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Як паведаміў сакратар выбарчай камісіі, з прычыны снегападу і дрэннага стану дарог патрэбныя дакументы своечасова не паступілі ў кішэнеў. Рашэнне пералічыць галасы было прынятае на патрабаванне партыі камуністаў, якая заявіла пра парушэнні пры афармленні выніковых пратаколаў. КНДР заявіла, што нанясе ўдар па паўднёвай Карэі, калі тая правядзе чарговыя артылерыйскія вучэнні на памежнай выспе Ёнпхёнда. Вучэнні прызначаныя на 18-21 снежня. У заяве, абнародаванай паўночнакарэйскім інфармацыйным агенцтвам, гаворыцца, што адказ Пхеньяну на вучэнні будзе больш маштабны, чым абстрэл Ёнпхёнда ў лістападзе, у выніку якога загінулі 4 чалавекі. Абстрэл выспы стаў першым беспасярэднім нападам паўночнай Карэі на паўднёвую ад часу Карэйскай вайны 1950-х гадоў. Драўляная труна, ў якой быў пахаваны забойца прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді Лі Харві Освальд, была прададзеная на аўкцыёне ў Каліфорніі за 87,5 тысяч даляраў. Пра гэта паведаміла агенцтва Associated Press. Освальд быў пахаваны ў гэтай труне ў 63-м годзе, а ў 81-м ягонае цела было эксгумаванае. Пасля экспертызы Освальда пахавалі ў іншай труне. Лі Харві Освальд жыў у Менску з 1959 да 61 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэню, заявіў Герт Арэнс. Актывісты партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя арганізавалі на плошчы Свабоды Менску калектыўную малітву за Беларусь. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння перадапошні дзень агітацыі за кандыдатаў. Прэтэндэнты на вышэйшую кіраўнічую пасаду працягваюць свае перадвыбарчыя паездкі, прамаўляюць на сходах выбарцаў, сустракаюцца з журналістамі беларускіх і незалежных СМІ, выступаюць з палітычнымі заявамі. Асноўны змест гэтых заяваў – заклік прыйсці 19 снежня на Кастрычніцкую плошчу з патрабаваннем новых свабодных выбараў без удзелу Александра Лукашэнкі. Расказвае Валер Каліноўскі.
Кандыдат Уладзімір Някляеў сваю апошнюю перадвыбарчую паездку вырашыў зрабіць у роднае мястэчка Крэва. Уладзімір Някляеў заяўляе, што ўжо цяпер няма падставаў прызнаваць вынікі цяперашніх выбараў і заклікае суайчыннікаў 19 снежня пратэставаць на Кастрычніцкай плошчы Менску. Падчас учарашняга мітынгу ў Менску Уладзімір Някляеў выступіў з лозунгам «Новыя выбары без Лукашэнкі».
Не ёсць яка моя ідэя, яна вынікае проста з логікі падзей. Ніхто не можа прызнаць тое, што зараз адбываецца, як гоняць людзей на тыя ж папярэднія выбары. Ніхто не можа прызнаць гэтыя выбары пры адносінах дыктатуры да раўнапраўя ў гэтых выбарах усіх прэтэндэнтаў на прэзідэнта.
Іншы апазіцыйны кандыдат Андрэй Саннікаў падтрымаў заклік Някляева. Кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук сёння на прэсавай канферэнцыі выступіў з аналагічнай заявай. Паводле Раманчука, які спаслаўся на вынікі апытання агенцтва эфектыўнай камунікацыі «Інсайт», за Лукашэнку цяпер гатовыя галасаваць 39% выбарцаў. Столькі ж за Раманчука, Саннікава і Някляева разам. Такім чынам, у першым туры не можа быць пераможцы. Баланс сіл у краіне за час кампаніі змяніўся, але трэба дамагчыся ягонай легалізацыі праз свабодныя выбары, без парушэнняў і фальсіфікацыяў, мяркуе спадар Раманчук. Кандыдат ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі мяркуе, што дамагчыся вольных выбараў – гэта толькі задача мінімум.
Магчыма, што 20-го ўлада ўжо зменіць. Але на конт задачи мінімум мы абмяркоўвалі, я абсолютно згодны, што як мінімум трэба будзе патрабаваць новых свабодных выбараў.
Мікола Статкевіч горача падтрымлівае заклік калег, але каб дамагчыся гэтага, найперш беларусам трэба прыйсці на плошчу, мяркуе ён.
Я не люблю рабіць прагнозы, але для мяне ўжо відавочна, што гэта плошча будзе унікальнай па колькасці беларусаў, якія выйшлі на вуліцу адначасова не па загаду. Людзей будзе значна болей, чым у 6-м годзе. Я думаю, што менавіта трэба зрабіць, а не пастаяць і патрындзець, да яшчэ песні паслухаць. Калі людзі прыйдуць, то мы зробім. Тым, хто будзе трындзець і нам замінаць, якаюць, мы ім не дамо замінаць там.
Меркаванне Міколы Статкевіча, кандыдата на прэзідэнты. Як вы ставіцеся да заклікаў выйсці ўвечары 19 снежня на цэнтральную плошчу Менску і патрабаваць справядлівых выбараў? Такое пытанне наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаў гарадзенскім мінакам.
Никляев правильно говорит. Ни в одной нормальной стране мира нету такого, чтобы президент избирался не на два, максимум на два срока, а на три, на пять. Это нонсенс.
По Конституции он сколько раз может? Три раза? Значит, он имеет право. А если только два раза, значит, он не должен был свою кандидатуру подавать.
Буза на площадях. Хватит заниматься ерундой, митингами. Надо работать. Профанация то, каким образом эти кандидаты подходят к этим выборам. Они заранее подготовлены к проигрышу, они заранее призывают выступать на площадях. Ребята, а где вы были эти 5 лет? Надо было готовиться к выборам в течение предыдущих 5 лет, а не в последние месяцы.
Я думаю, что сенса нет в этом. Просто второго даже тура, мне кажется, не будет. Все это будет решено в первом туре.
По-моему, нет. Это ничего не даст. Думаю, что просто это все решено уже давно. Что останется Лукашенко по-любому власти.
Напрягать обстановку, я думаю, не стоит. Если там, конечно, там, скажем, можно требовать, если там 90% проголосуют, скажем, за Лукашенко, тогда понятно, что это, наверное, не так. Ну, а если там это будет в пределах разумного, то, ну, не знаю, больше 50.
Апытанне на вуліцах горадні і наш тэлефонны нумар Менску па-ранейшаму 266-39-52.
Дарагія саацетлісцвіднікі, 19 декабря і в дасрочных выбарах нужно так прагаласаваць, чтоб з лукашызмам, бандитизмом, ложью положить конец раз навсегда.
Гэта Тетяна Борисовна Сіповіча. З часоў Зінона Пазняка я прочитала лепшую програму тільки у спадара Романчука. Я отдаю йому свой голос. Спадар Романчук, я хочу, каб ви були нашим президентом.
Вот слушаю я, как лидеры оппозиции, да и штатные слухачи вашей радиостанции, приглашают на Сабантуй вокруг елки. Да еще советуют принести с собой песок и соль, чтобы им было не скользко на катке там, который залит для детей. Но ведь это порча катка. А как же дети, их родители, для которых он залит? Да за это надо наказывать рублем. И эти люди хотят нами руководить еще. Да не дай бог.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Оценка выборов залежить от того, як пройде подлик бюллетеню. Такое меркование выказал Герт Аренс, керовник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, якая працює у Беларуси. Аренс дал эксклюзивное интервью «Свободе». Зим размовлял Владимир Глот.
На початку размовы я сгадываю, что немецкий дипломат уже третий раз запер отшольвую миссию Бюро в Беларуси. Перший раз это было на президентских выборах в 2006 году, другий на парламентских в 2008, и тому зараз есть подстава запытаться, чи изменилось что-нибудь все лето поравнально с попередними выборчими кампаниями. Керовник миссии каже, что после выборов 2008 года миссия дала белорусским уладам шерох рекомендаций. После этого бюро и белорусские улады контактовали на предмет изменения выборчего законодательства. Выником этих консультаций и стали певные коррективы у выборчим кодексе.
Важное, например, изменение, что все кандидаты отримали махчимость выступить на телебачене у навпростом эфиры без цензуры. Година на телебачене, година на радио, плюс друкование в державных газетах своих программ. Были так само дебаты помеж кандидатами. Ранее треба было брать дозвол на встречи с выборцами, теперь достатково за два дня поведомить про их. Есть и иншие становчие зрухи. Однако главное, что перешкоджало и у 2006 и в 2008 году заявить, что выборы в Беларуси отповедают демократичным стандартам, это непрозрыстый подлик бюллетеню. Этим разом белорусский центр выборкам принял постанову, поводле якой назиральники повинны иметь махчимость реально бачить подлик голосов. И тому нам застается только дочекаться и убачить, як это насамрэч отбудется.
Аренс раит тем, кого это интересует, поглядеть у интернете две промежковые справоздачи, которые миссия уже подрихтовала. У них подкресливается, что, не глядя на певные поправки, принятые в выборчий кодекс Беларуси, у законодательства заховывается шерох серьезных проблем. Сярод этих проблем называется прозмерная роль президента при призначении сябров ЦВК, недостатковая прозрыстость процедуры вылучения и призначения сябров территориальных и участковых выборчих комиссий. Отсутность детализованной процедуры подлику бюллетеню да інше. Звертаю увагу господара Аренса на то, что многие прогнозуют, выниковое решение миссии будет залежать от того, як оценят назиральники бюро прозрыстость подлику бюллетеню. Керовник миссии отказал, что в значной ступени это так.
У день выборов у Беларуси будет 460 назиральников АБСЕ, сказал Герт Аренс. Кандидат на президента Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага райадзелу ўнутраных справаў пікет у падтрымку мастака Алеся Пушкіна. Разам з даверанымі асобамі і актывістамі БХД Віталь Рымашэўскі патрабаваў вызвалення Пушкіна. Ад 9 снежня зняволены мастак трымае ў турме галадоўку. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Алеся Пушкіна судзілі на 13 суток зняволення нібыта за бойку за навяскоўцам. Мастак свае віны не прызнаў і на знак пратэсту 9 дзень трымае ў турме галадоўку. Ягоная жонка Яніна кажа, што двойчы спрабавала дамагчыся сустрэчы з Алесем, але ёй адмовілі. Міліцыянты таксама адмовіліся перадаваць для галадоўніка ваду і цёплае адзенне. Нічога не вядома і пра стан здароўя Алеся, кажа Яніна Пушкіна.
Сказалі, што ў нядзелю вызывалі скорую, і скорая сказала, што ўсё ў парадку. Насіла ваду, мне сказалі, што прадукты не передают уголовникам, передают. А администрационно затриманы мне и сказали, что только, мовляв, в опрытку передают по сезону. А я попыталась, что я не ведаю, як он опранутый. Но они сказали, зараз пойдем поглядим. Вышли и сказали, что ему ничего не треба. Затриманных есть постельные прилады и ковдра есть. І падушка ёсць. Сплошны цынізм і нахабства.
Каб падтрымаць Алеся Пушкіна, кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага РАУС адмысловы пікет. Давераныя асобы Віталя Рымашэўскага разгарнулі плакаты з патрабаваннем неадкладнага вызвалення Пушкіна ў той момант, калі кандыдат на прэзідэнта размаўляў з кіраўнікамі мясцовых сілавікоў, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Мы былі ў начальніка РУВД, папярэдзілі яго ад недапушчальнасці, ад крымінальнай адказнасці за тое, што незаконна, па нашым меркаванням, утрымліваць Олесь, Олесь Пушкін, що це вже не перше його затримання, що його збивали, міліція ніяк не реагує. Був прокурор там так само, і ми його попередили. Відповідь, вони свою відказність...
Дозволення Олеся Пушкіна?
Спіхують відказність на суд. Наша задача так само сказати їм, що без покарання такі речі не застануться. Ми будемо сочити за його льосом, звісно, і за його станом здоров'я зараз.
Кандидат у президенти Віталь Римашевський. Після пікетування Крупського райвідділу Римашевський удзельнічаў у супольнай малітве каля касцёла Святого Язэпа ў Менску за перадачу святыні вернікам і за тое, каб былі вызвалены ўсе палітвязні ў Беларусі. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнц, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі. Актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Паводле ЦВК, за тры дні да тэрміновага галасавання прагаласавала амаль 12% выбаршчыкаў. Сябра партыі БНФ Юрасяш Пакарышкава пазбавілі статусу чальца участковай выбарчай камісіі. Паводле маніторынгу БАШ у часе выбарчай кампаніі увага афіцыйных СМІ была сфокусаваная толькі на адным кандыдаце ў прэзідэнты. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага РАУС пікет у падтрымку вязня. У гэтай хвіліны каля будынка гарадской ратушы на плошчы Свабоды ў Менску праходзіць калектыўная малітва за Беларусь. Ініцыятарамі духоўнай імпрэзы выступілі вернікі-хрысціяне, актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З намі на сувязі Ігар Карней, які падасць падрабязнасці акцыі на плошчы Свабоды. Ігар, добры дзень.
Добры дзень. Собралася народу, трэба сказаць, не вельмі багата, але ўсе, што называецца, апантаныя адной ідэяй, адной мэтай. Ну, перад усім арганізатары заклікалі вернікаў розных канфесіяў, неабыякавых да сваёй краіны, супольна памаліцца за тое, каб Божая воля здзяйсняла ў Беларусі. Малітва адбываецца пад духоўным лёзнукам. Няхай Бог дабраславіць Беларусь і дасць нам сваю міласць, праўду і свабоду. Сутнасць акцыі арганізатары патлумачылі ў адмысловай заяве. Процитую літеральні керівників, ми звертаємося до вас, православні, католіки, евангельські християни, а так само всі люди доброго сумління. У сьогоднішній час, не просто для Білорусі, нам треба об'єднатися для молитви, як просити Божої милості для оцалення нашої нації. Час, правда, складаний. У молитві за Білорусі дільники найперш кажуть про обесценені земні коштовності. Ось прикладом лік розводу перевишає лік нових сім'їв. Кожне четверте дитя народжається поза шлюбом, кожний третій мужчина схильний до алкоголізму. Многі християнські святині зневажені, а християни карають за молитву для стінових храмів. Тут варто нагадати, що апошні 5 років католіки щодня моляться за вертання своїх святиняв. Костелу Святого Язепа, де тепер місяця частка національного архіву, а так само кляштору Бернардинців. Ну, але у городських уладів на цей конт інші пляни. Дзеля маральнае духоўнае ачышчэнне вернікі заклікалі разглядаць кожную пятніцу як дзень усеагульнага змірэння і малітвы. Такім чынам, што пятніца 20-й вечара прапануецца ў адзінстве ўзнесці малітвы аднілосці для беларускай нацыі. Таму сённяшняя акцыя, мяркуючы па ўсім, будзе мець працяг. Прадметам найбольш старанных малітваў мусіць стаць просьбы аб тым, каб праўда і справядлівасць узялі верх на зямлі беларусаў, а ўсялякае беззаконне было пасаромленае. Ну і застаецца дадаць, што з вядомых людзей тут сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі, кандыдат у прэзідэнты, Алексей Шэйн, ну і таксама людзі, якія ось ўжо некалькі апошніх гадоў моляцца за вяртанне каталікам святыні касцёлу Святого Язэпа. Алена?
Ігар, дзякую за вычарпальную інфармацыю. Я хачу толькі удакладніць. Вы сказалі, народу сабралося няшмат. Колькі, пра якія лічбы можа ісці гаворка з вашага пункту погляду?
Ну, народ, в принципе, еще подтягивается. Покуль здесь приблизно около 50 человек. Это, ну, такая звыклая лишь бы, напевно, для оборонцев ось католических святынь. Але, напевно, люди еще будут подходить, и ось праз мегафон, при нам все организаторы закликают именаков, как долучались так само до этой акции.
Я дякую нашему корреспонденту Игору Корнею. Таким чином, у этой хвилины каля будинка городской ратуши на площади Свободы у Менску проходит коллективная молитва за Беларусь. Вы слухаете Радио Свобода, и снова слово нашим слухачам.
тревожное повідомлення про дотермінове голосування. На 16 снежня уже до 10%. Не дивлюсь из тих, кому на шиї накинули контрактную систему. Ну что робить мати, якой кормить детей, ее могут звольнить с працы за одного недетерміновое голосование. Болючи за нашу студентскую молодь, ідуть послухмяно детерміново голосувати, хоть не згодные. Их пужают, но з інтернату виселить. Да не виселить же усіх раптом, не поставить же усім на испытах двойки, молодые хлопцы, девчаты. Ну нельга ж так жить. А что вы будете иметь за махчимость и надалей жить тепер у интернатах? Низкие заробки, немахчимость купить квартиры, пригнеченность одни свободы. Студентская молодь еще не разумеет до конца, какое бесправие панує у нас у Беларуси.
266-39-52, телефонный номер у Менску. Телефонуйте, ваши меркования прогучать у наших программах.
У экспертизе свободы передача на тему, как ставится Владимир Путин до экономичной интеграции с Беларусью. Владимир Путин подчас отказа на питание прокомментовал экономичное дочинение с Беларусью. На чью корысть компромисс по нафте? На кольки важный российский рынок для белорусской продукции? Какие перспективы экономичной интеграции двух краин? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, экономист Леонид Злотников из Минску и наместник декана факультета усусветной экономики и усусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Белорусская ассоциация журналистов проанализовала осветление выборчей кампании у белорусских сродках массовой информации, передвыборчая программа кандидатов, а так само параунала белорусские выборчие реалии с европейскими стандартами. С протягом темы Инна Студинская.
БАШ проводзіць маніторынг 18 сродкаў масавай інфармацыі, электронных і друкаваных, агульнанацыянальных, рэгіянальных, недзяржаўных. Асноўная выснова, якую агучыў эксперт БАШ Алесь Антіпенка, у дзяржаўных СМІ увага сфокусаваная толькі на адным кандыдаце ў прэзідэнты – Александры Лукашэнку.
То время, которое уделяли государственные электронные средства массовой информации, доходило до 90% альтернативные кандидаты или кандидаты от оппозиции. Позиции были представлены значительно меньше, в границах 1% времени.
Тема выборов не стала основной у СМИ. Наместник старшини БАЖу Андрей Бастунец означил, что один из основных постулятов – это то, что держава повинна заохвочивать активное осветление выборов сродками массовой информации.
Результаты БАЖовского мониторинга показывают, что информация о выборах вплоть до последнего этапа агитации находилась на одном из последних мест, значительно уступая по объему информации о прогнозам погоды или информации о спорте. Более того, государственные официальные лица неоднократно высказывались, что это и есть нормально. Об этом говорил министр информации Пролисковский.
Эксперты отмечают и грубое нарушение профессийных стандартов журналистской этики. Причем у телепрограммах у центра уваги, панорама, гучали зняваги, образы альтернативных кандидатов. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина отмечала, что у перед выборчих программах 5 демократичных кандидатов Владимира Некляева, Андрея Санникова, Виктора Тярыщенки, Дмитрия Вуса, Миколы Статкевича тема свободы слова на агул не присутничая.
Я стараюсь это потлумачить тем, что на самой справе проблемы, связанные со свободой слова, со свободой выказывания, они настолько актуальны, они настолько навочавитку, что не было видать у наших кандидатов потребы специально засяроживаться на этой теме.
Сегодня Белорусская ассоциация журналистов пропоновала керовнику КУМУС Анатолю Куляшову и усім правоохоронным органам подчас проведения выборов звернуть особливую увагу на заховывание праву журналистов представниками силовых структур. На массовых акциях журналисты гэтак же выконывают свои профессийные обовязки, як и супрацовники милиции, говорится у официйным звороте.
У целом выборчая кампания проходит нормально, а все драмы разгортываются больше у интернете, чем у соправдности. Хотя пэўныя моменты есть, заявила старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина у Менску подчас открытия информационного центра для журналистов у Палацы Республики. Там был и наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Старшиня ЦВК винаватила певные политические силы у спробах дискредитовать выборы и сорвать працу выборчих комиссий. Ярмошина поведомила, что у ЦВК поступил шерох актов назиральников.
Самая главная жалоба по поводу того, что наблюдателям не дают возможности оставаться ночевать в избирательных участках. Однако им никто и не должен предоставлять такие возможности, потому что Центральная комиссия приняла однозначное постановление по этому вопросу.
Поводле Ярмошина инших недохопов нема относно на примусу подчас дотермінового голосування ЦВК отримала тільки два звороти, які провіряються. До прикладу, комендант одного з інтернатів, де живуть робочі, нібито вельми активно запрошав жихаров проголосувати дотерміново. Одного чоловіка позбавлять статусу сябра комісії, а так само анулюють одну акредитацію назиральника кампанії за свободні і справедливі вибори.
Місце з наблюдателем вони стали зривати, фотографувати, кричати, що це міжнародний скандал, що всіх виведуть на чисту воду. Тому, ви знаєте, нужно ставить нахалов на место, потому что это намеренная провокация.
Юрась Шпак Рыжков насамрэч выключенный из выборчей комиссии администрации Ленинского района Менску. Район потлумачил свободе, что знайшов под накрывкой одной со скрыньев для голосования дирку по мерам с руку. Ён гэта зафиксовал, сфотографовал и поведомил назиральнику. Так само ён сцвярджае, что знайшов 50 лишних бюллетеней. Лидия Ярмошина означила, что после 20 годин у 19 снежня, коли зачинятся выборчие участки, у нас няма кандидатов на президента, коли вядома не будет призначены другий тур. Тому заявила керовница ЦВК, на вуличные акции после 20 годин у 19 снежня не распавсюджуются нормы выборчего законодавства. Лидия Ярмошина поведомила так само, что Центр ЭКОМ, Комитет молодевых организаций и ТНС Украина, спочатку поделится выниками экзит-полов с ЦВК, бо згаданные организации просили Центральную комиссию об содейничении. Ярмошина меркуя, что огучить эту информацию доведется тягом дня, але при одной умове.
Если в течение дня начнется вброс фальшивых неких экзит-пулов от организаций, которые их не проводят, разумеется, это будет вынужденная необходимость представлять иную информацию, дабы не было вот доминирующего влияния негативной, незаконной информации подобного содержания.
Паводле Лідії Ярмошиной, першые выники голосования могут з'явиться позднее, бо кандидатов як николи шмат. Апошнюю пресс-конференцию по выниках выборов плянуется провести о 3-4 године раницы 20 снежня. Працу незалежных назиральников у многих районах обмежовывают керовники участковых комиссий. Про это да иншее информуют региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гомельские назиральники сутыкнулись с такой з'явой. Яны фиксуют на выборчих участках одну колькость выборцов, а комиссии подают иншие личбы, нашмат большие. Оповедая назиральник от компании «За справедливые выборы» Василь Прокаташкин, який ведет назирание на участку номер 9 у Новобелецком районе областного центра.
Первый день 53 бюллетеня опустили. В итоге вышло 86. Комиссия 86 налечила. Второй день мы налечили 123. Комиссия налечила 176.
Назиральник каже, что третий день до терминового голосования был особливо отметным.
Было 65 избирателей, 43 с утра и 22 с вечера. Комиссия поставила 136. И вместо 241 избирателя за эти три дня у нас побывало аж 398. Скоро мертвых душ придет больше, чем живых. Для чего это может робиться? Ну, только чтобы вкинуть бюллетень, я так понимаю. Недостающее будет доброшено.
Могилевщина. На самом буйным предприемстве Могилева «Химволокно» працовников промышают голосовать до терминового. Поведомляю Андрей Белогубов.
Про передвыборчую ситуацию на Химволокне працовники одного из цехов рассказали назиральнику Геннадию Фадееву. З ягоного переказу выникает, что загад голосовать дотерминово огучивают начальники зменов от имя своего керавництва. Начальники зменов обязаны выявлять тех, кто не проголосовал.
Причем эту проверку уже сегодня они устраивали утром.
Працовники подтверждают слова назиральника. Одна с подарыня поведомила.
Мы даже это записали. На телефон, на диктофон. Говорят, назовите фамилию, кто проголосовал досрочно. И записывают это на список. Не знаю, что с ним потом дальше будет. Большинство людей не проголосовало. Наш начальник говорит, вы что, хотите, чтобы я на эшафот пошла?
Запис подарыня давать отмовляется, бо боится переследу.
Градзенщина. Назиральники за выборчим процессом у гэтым регионе звертались со шматликими пропановами, просьбами до старшиню участковых комиссий, каб зрабіць выборы больш прозрыстыми, удакладняя Михаил Корневич.
Назиральник от БХК Роман Юргель распавядае, что учора и сёння яны перадалі старшиням 16 выборчых участков свае пропановы адносна падліку галасоў.
Ну, яны стаяць спинами і лічаць бюлетені, могуць кожны сваю стоп. А
А так як на Україні чи на Росії, так там лічать і огучують, показують кожен бюлетень і відмітку виборщика. От тоді прозристість підліку голосів буде, а не так, що назиральники за 5 метрів сидять і спини бачать, і що нехто нешто там лічить.
Роман Юрель каже, що покуль ніякої реакції з боку старшин комісії на їх пропанови нема.
Вітебщина. Зі скаргою у прокуратуру чыгуначного району Вітебську звернувся незалежний назиральник Алексей Кирилов. Супроць його учинив бойку намісник старшині виборчого участку. Подробязності у Броніслава Станкевич.
Господар Кирилов зафіксував порушення про те, що бюлетені для голосування видаються виборцям ще до відкриття виборчого участка. І це викликало обурення чальців комісії, розповідає назиральник.
Зафіксував нарушення и пошел отдавать в комиссию. И эта вся комиссия набросилась на меня, нахал, там, бесстыжий, все такое. Пытался что-то сфотографировать, и на видео заснять. И этот заместитель дергал меня за ручек, выхватывал меня мобильно, что толкал меня, пуговицу мне вырвал в куртке. Еще пытались еще вытолкнуть.
Хлопец пошел у назиральники у першиню и кажет, что пережил соправдный стресс.
Берестейщина. Студенты, военные, милиция, пенсионеры у Берести голосуют детерминово. Повод для назиральников и Светков провести на участке их промышают керівництво і адміністрація, повідомляє Сергій Смірнов.
Правоохоронця Володимир Велічкін зазначає, що примус з боку чиновників голосувати детерміново існує кожні вибори.
На добрій половині участків переважно голосують пенсіонери, студенти, потім міліція і військові. Наприклад, на 118-му участку днями було отримано додатково 300 бюлетенів, а воєнослужачих з чотирьох кругах супротиповітряної оборони збираються привезти на Берості, менавіто де вони будуть голосувати.
Незалежних назиральників на участках сябри комісію сприймають доволі негативно, зазначає Володимир Велічкін. На участку номер 4 назиральника не допустили присутничати під час опечатування скрині. На іншому участку назиральнику не дали сфотографувати скриню.
Регіональний огляд свободи. У працькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. Оцінка виборів залежить від того, як пройде підлік бюлетенів, заявив Герт Аренс, керівник місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ, яка працює у Білорусі. Активісти партії «Білоруська християнська демократи» організували на площі Свободи у Мінську колективну молитву за Білорусь. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович обіцяє до 2015 року зробити білоруський рубель свободно конвертованою валютою. Поводле моніторингу БАШ у часі виборчої кампанії увага офіційних сродків масової інформації була сфокусована тільки на одним кандидаті у президенти. Зняволений мастак Аліс Пушкін тримає у турмі голодовку.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі експертиза свободи на тему, як ставиться Володимир Путін до економічної інтеграції з Білоруссю. Володимир Путін під час відказу на питання прокоментував економічне дочинення з Білоруссю. На чию користь компроміс по нафті? Наскільки важливий російський ринок для білоруської продукції? Які перспективи економічної інтеграції двох країн? Це питання обмірковую за круглим столом експертизи свободи, економіст Леонід Злотніков з Мінську і намісник декана факультету усусвітньої економіки і усусвітньої політики Державного університету Вищої школи економіки Андрій Суздальцев з Москви. Поводле Путіна, за нафтового погоднення Росія тратить, а Білорусь набиває 2,3 мільярда доларів. Навошта Росія знову вертається до субсидії білоруської економіки? Господар Суздальцев.
Да, действительно. Сейчас, после 2009 декабря 2010 года в Москве, Белоруссия подтвердила свое стремление вхождения в единое экономическое пространство. Но надо учитывать то, что единое экономическое пространство формируется из трех государств, два из которых являются крупными поставщиками энергоносителей на мировой рынок. А Беларусь является только транзитером и потребителем этих энергоносителей. Поэтому вот эта уступка, 2,5 миллиарда долларов, она связана с допуском Белоруссии к ценам на нефть российскую, по внутреннероссийским ценам, то есть беспошлинная нефть, связано с тем, что Беларусь вошла, или сейчас в процессе вхождения, в единое экономическое пространство. Естественно, это повторяет ситуацию с конца 90-х годов, когда проходила знаменитая интеграция между Россией и Беларусью в рамках союзного государства, и тогда тоже Беларусь получала доступ к беспошлинной российской нефти. Но есть здесь нюанс. Будет экспортная пошлина, если Беларусь эту нефть начнет перерабатывать, продавать на мировом рынке, и выясняется механизм передачи этих платежей в российский бюджет. То есть здесь нет полной кальки от негативного опыта 90-х годов. Выгодно ли это России? Практически нет. Стратегически Россия пытается сломить ситуацию в Беларуси в плане того, что белорусская экономика не формирована и с ней очень тяжело экономически интегрироваться. Сломить прием интеграции. Я думаю, это не получится, потому что Лукашенко имеет огромный опыт заморачивания какие-то проблемы, невыполнения соглашений. И я думаю, через какой-то период Россия вернется к старой тактике быстрого ограничения допуска белорусского потребителей беспошлинной нефти и закроет свои поставки беспошлинной нефти. Это будет, скорее всего, в 2012 году.
То бы отрымывается, что за того, что Беларусь погодилась долучиться до единой экономичной просторы, Россия снова готовая начать субсидии белорусской экономики. Господин Злотников, что вы думаете на этот конт?
По-перше, Россия не звертается до субсидий белорусской экономики, а она протягивает эти субсидии. Эта субсидия, это субсидия на споживание нафты, якая идет на собственные потребы Беларуси. И она и в этом году есть, и в наступном так само будет. Так что Беларусь додатковой субсидии у поравнания с этим годом не отримает. Отримает только около 300 миллионов по той частке своей нефти, по якой есть махчим продать эту нафту без звертания мытных пошлин у российский бюджет, а заместить эту свою нафту российской нафтой. Вот около 300 миллионов долларов это додатковая субсидия у 2011 году, якая будет тут по нафте. И она брала эти пошлины при увозе нафты российской у Беларусь и будет брать у другой форме ту же самую величину, и это не субсидии.
Спадар Суздальцев, як вы бачите эту ситуацию? Чи сапраўды павялічваюцца доходы Беларуси и страты российского бюджета вот за гэтага нафтавага рашэння?
Вот эти 2,5 миллиарда долларов, которые Россия теряет из-за допуска белорусов в Литве российские цены на нефть, это, конечно, официально объявлено, и Путин это, в принципе, подтвердил, это своего рода плата России за интеграцию. Интеграцию в рамках тройки. Назарбаев, начальство, сказал, что Россия несет большие расходы для того, чтобы проект заработал. То есть здесь вопрос не только российский, но вопрос еще и Казахстан. Белоруссия слабо обвинена в этой интеграции. Это раз. Во-вторых, расчет на чем сделан? Белоруссия утверждает, что внутренний белорусский рынок 8 миллионов тонн нефтепродуктов. То есть это расчет, в общем, 6,3 и бросилось в России. На самом деле, конечно, если кибель подсчитывали, не более 5 миллионов тонн является внутренний белорусский рынок. То есть белорусская страна здесь пытается слукавить. Конечно, я считаю, что уже сам факт наличия определенной дотации позволит белорусским властям найти массу лазей для того, чтобы попытаться получить больше доходов из России и вытянуть из нее больше денег. Поэтому это, так сказать, решение очень негативно. Еще очень негативно то, что в моем глубоком убеждении и опыт работы с Лукашенко России показал, что договариваться с ним бесполезно. Поэтому надежды российского руководства на то, что Лукашенко удастся как-то все-таки через 16 лет как-то интегрировать, по-моему, иллюзорно.
Господин Злотников, пожалуйста, что вы можете прокомментовать?
На нафте российский бюджет страчивает 2,3 миллиарда долларов. Тут я погажаюсь с Суздальцевым, але добавлю так еще раз, что и в 2010 году российский бюджет также страчивал эти гроши. Мы не можем зараз эту нафту спожить всю для своей вытворчести. Тому Русь, она будет эту нафту перепрацовывать для экспорта нафтопродуктов. Нафтопродукты, выпрацеванные из этих 16 миллионов тонн, будут обкладываться мытной пошлиной. И это мы нафтная пошлина будет крыху ниже за экспорт нафты, але на наших нафтоперепрацовывающих предприятиях выход светлых нафтопродуктов, которые мы экспортуем на Запад, за одной тонны нафты 650 килограмм этих нафтопродуктов. Каб отримать одну тонну нафтопродуктов, потребно 10-3 тонны нафты.
То бок нельга лічыць, что за одной тонны нафты отрымовывается одна тонна нафтопродуктов. Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як ставится Владимир Путин до экономичной интеграции с Беларусью». Спадар Злотнікаў, вот такое пытанне. Пуцін кажа, што наступным годам Расія будзе пастаўляць Беларусі 21-22 мільёна тон сырой нафты. Але ж мы ведаем, што падпісана пагадненне з Венесуэлай, якая павінна наступным годам таксама пастаўляць у Беларусь 10 мільёнаў тон нафты. Але беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы 21-22 мільёна, гэта ўсё, больш яны перапрацаваць не могуць. Таму альбо Расія будзе пастаўляць менш нафты, гэта значыць, гэтая лічба яшчэ паменшыцца, альбо давядзецца сакрачаць венесуэльскую нафту.
Так, на самой справе так. Потому что россияне тлумачат так ситуацию, что коли будет венесуэльская нафта, то на той объем, який будет поступать из Венесуэлы, Россия будет скорочать поставки нафты в Беларусь.
Вы кажете, что это 2,3 миллиарда долларов, это плата за сгоду Беларуси на интеграцию. А ці есть интеграция? Ці сапраўды один экономичная простора, это есть реальная интеграция? Ці это миф кшталту СНД?
А вы, что дотычется экономичной интеграции, то один экономичная простора, это такая зараз новая форма, якая ранее не існавала. У подручниках там было, что там зона свободного Англии, там был мытный союз, там был один рынок, а потом уже был экономический союз. А зараз это не экономичный союз, а один экономичная простора. И вот формат этой один экономичной просторы, и он так и не заданный со светным опытом внешнегандлевых отношений, экономичных отношений, но это зараз выпрацовывается. Та, який выпрацует формат, так и будет. Будут там мытные пошлины для Беларуси, для по нафте, не будут.
Господа Суздальцев.
И рынковое пространство – это все-таки фактически общий рынок. И мы привлекаем такую ситуацию, что даже подписав, ратифицировав все соглашения по рынковому пространству, чтобы Лукашенко потребует себе временной лад несколько лет для того, чтобы ввести в действие. Но доступ к российской нити успешно получит с 1 числа. Эти вопросы тоже требуют более серьезного уточнения. Есть такой весь расчет на то, что Москва все-таки скушенно, как это говорит, работает с Лукашенко, она постарается максимально его маневры ограничить. Но есть одна проблема. Россия традиционно очень верно относится к договорам, соглашениям, старается их стать исполнять. Лукашенко подписывает на все, что угодно, хоть полет на Луне, но он исполняет только то, что ему выгодно.
Путін адзначыў, што Беларусь пастаўляе на расійскі рынак 70-90% ўсяго экспарту сваёй сельгаспрадукцыі і 40% машынабудаўнічай прадукцыі. То бок стабільны расійскі рынак – гэта пытанне выжывання для беларускай эканомікі. Ці так, спадар Злотнікаў?
До гэтага часу так яно і было. Але ўжо некалькі гадоў, там гадоў 5 або 6 таму назад, я напісаў артыкул, які называўся «Беларускія тавары на расійскім рынку не будуць патрэбны». І мы бачым, што яшчэ да сусветнага крызісу экспарт беларускіх тавараў, такіх як беларускія грузавікі, маторы, тэлевізары, і гэты экспарт скарачаўся ўжо і ў першым пагодзе 2008 года, калі крызіс яшчэ не закрануў Беларусь, ну, ў параўнанні з 2007 годам. І зараз вас расійскія маркетолагі таксама пішуць, што праз 3-4 гады, напрыклад, па малочным прадуктам і мясным прадуктам, гэты рынак будзе задаволены прадукцыяй расійскіх вытворцаў. І зараз ніхто не чакае, што праз 3-4 гады беларускія малочныя тавары ў Расіі не спатрэбяцца, але гэта справа гэтаму ідзе. Таму што не толькі там развіваюцца тыя вытворчасці, якія ёсць у Беларусі, і Беларусь зараз становіцца не дапаўняючай эканомікай для расійскай эканомікі, а канкурыруючай эканомікай. Гэта вось тое, што адбываецца ў апошнія гады, і гэта значыць, што чым далей, тым больш будуць скарачаць магчымасці беларускіх вытворцаў на расійскіх рынках. Мы ведаем, напрыклад, што ідзе размова аб будаўніцтве самага буйнага ў свеце завода па вытворчасці магутных самасвалаў, які будзе строіцца японцамі ў Расіі, і гэта значыць, што можа нашы белазы не будут иметь попыту на российском рынке, не только на российском рынке. Потому что Россия стала богатей, и российские споживцы уже не шукают, то есть товары, которые, может, не такой уже доброй якости, а летанный товар. И это отбылось и по холодильникам, и по телевизорам, и по моторам. И они уже шукают той товар, который якостный, хай он будет и больше дорожейший. Российский рынок – это рынок для нашей перепрацовочной вытворчести, для нашего машинобудования, для легкой промысловости, для харчовой промысловости. Скорочаются мощности наших вытворцев на российских рынках. И вдалее это будет еще больше тяжко для наших предприятий там сбывать свою продукцию. Величина субсидий для сельскохозяйственных вытворцев у Беларуси значно большая, чем эта величина у России и Казахстана. Ну, коли от усих затрат на вытворчесть сельскохозяйственной продукции у Беларуси створяет больше 50% затрат на эту продукцию. А у Казахстана и у России 10-15-18%.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як ставится Владимир Путин до экономичной интеграции с Беларусью». У передачи удельничали экономист Леонид Злотников из Минску и наместник декана факультета усусветной экономики и усусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Вел передачу Валер Карбалеев.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Оцінка виборів залежить від того, як пройде підлік бюлетенів, заявив Герт Аренс, керівник місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ, яка працює у Білорусі. Активісти партії «Білоруська християнська демократія» організували на площі Свободи у Мінську колективну молитву за Білорусь. Поводле ЦВК за три дні до термінового голосування проголосувало амаль 12% виборщиков. Сябра партії БНФ Юрасяш Пакаришкова позбавили статусу чальца участковой виборчої комісії. Поводле моніторингу БАШ у часі виборчої кампанії увага офіційних СМІ була сфокусована тільки на одним кандидаті у президенти. Зняволений мастак Алесь Пушкін тримає у турмі голодовку. Кандидат на президента Віталій Ромашевський зладив коля будинку Крупського РАУС пікет у підтримку в'язня.
На Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія» при мікрофоні Міхаші Скобла. За два дні до президентських виборів ми гутаримо з відомим скульптором і щабром мистецької суполки «Погоня» Генніком Лойком. Якой має бути площа, який апошній шанець застався у кандидатів? Про це та інше тягом наступних 12 хвилин. Генік, уже некілька днів у нашій країні іде дотермінове голосування, на яке літерально заганяються студенти, військовці та інші залежні від влади люди. При цьому іде посилка на демократичні країни, де така форма воля виявлення народу так само практикується. А як ти сам до цього всього ставишся?
Дотермінове голосування у демократичних країнах проводиться демократично. У нас не демократично. У нас наогул немає виборів. В основному гонять на дотермінове голосування студентів, молодих людей. А після відпускають на вихідні, до хати, каб тут їх і не було. Тому що молоді – це наша надія. Вони можуть відстояти демократію. І в мені є надія тільки на молодих. Бо тепер вибори отрималися некі ще гірші, ніж попередні.
На попередніх виборах був один кандидат Олександр Мілінкевич. Від демократичних сил. На цих виборах такого одного нема. У связи с чем многие мои знакомые разгубилися. И той разумный, и по-белорусски выступая, и той, так за кого голосовать? А ты идти вызначился?
Я вызначился, что за Санникова голосовать не буду. И он говорит по-белорусски, а ли он говорит по-российски. Это значит, он снижая мову. Это вот той принцип, якого я отримаюсь. Я хочу донести всем людям сказать, что российская мова, янобратская, все славянская мова, а ли она снижая белорусскую мову. И вот так вот треба глядеть. Демократы навод пошкодить сегодня белорусскую русской мове. При демократии будут говорить, каждый человек имеет право говорить на любом, на таком языке, на каком хочет. На белорусском мове это перекладывается, каждый человек имеет право забить мою белорусскую мову. И хотелось бы, как вот эта думка дошла до молоди. Меня запрошали у эту группу поддержки Санникова. Я сказал, что не доверяю. А теперь вот по ходу этой кампании бачу и правильно я зарабил. Я не верю ему, не доверяю. Не доверяю я Некляеву.
А Некляеву чему не доверяешь?
Ён белорусский письменник, який мог бы трыматься белорусской мовы. Никто его не промышая забивать, вынищать белорусскую мову, але ён вынищая подчас этой кампании. Вось у поштовой скрыни улетка от него. На выдатнейшей паперы выраблена. Новый президент сделай сам. Два стяги. Які хочешь, такие раби. Червоно-зеленый, ти бил червоно-белый. Гэта не наш президент. Кастусёв от нашей партии, от БНФ иди. И Рымашевский вось яны падтрымліваюць белорусскую мову. Их можно было падтрымаць, але и рейтинг у них низкий. И им всем треба здымать свои кандидатуры и объявлять бойкот. Як и казал Пазняк, это один шлях бойкотовать эти выборы. Але 10 кандидатов, это немагчыма. Я ішоў по провокзальной площади, так? Шарачезный тротуар. И люди там становятся у чаргу до некой маршрутки, ці то что-то. И выстроиваться гэты хвост перпендикулярно до тротуара. И все люди разумные, homo sapiens, стоять. И никто не может завернуть этот хвост у бок, каб люди могли проходить по тротуару. Увесь широчезный тротуар перпендикулярно заняли, и ніякай силы их повернуть не может.
Так и гэтых кандидатов?
Так и кандидаты. Яны трапили у гэтые фары, як той заяц. У фары автомобиля у ночи трапляя, и не может выскочить. Стены ж там по боках нема, соскоквай. Не могут выскочить. Гонять нас вот так вот, нема ведома куды. Шанцы Лукашенко. Такое уражение, что это он сам вот так себе зробил. И той фильм Хрышчонага батьки в России показал, зорганизовал. Все ему на руку иди.
А яким чином фильм Хрышчоны батька пошел на руку Лукашенко?
Яким чином? Санников, вот коли запрошаю мне у компанию, кажут, у нас уникальный выпадок. Уникальный выпадок. Коли можно скинуть Лукашенко. Это значит Москва скине. Клюнули на это. Напевно, и Некляев на это клюнул. Пошли в эту компанию и зараз выскочить не могут.
Генник, 19 снежня люди выйдут на площу. Причем один кандидат закликает прийти туда о 19 године, другие о 20, третий раптом спохопился и уже отговоривая людей выходить. А какой тебе бачится площа?
Какой повинна быть? Так, как я туда не влез, как все было заполнено народом. Вось, вось такой бачится площа. Коли я выйду туда на площу, так, мое тело там станет, и все убачат, что я за площу. Але ж душой я не ведаю, куда идти далей с площи. Что штурмовать? Коли меня оттуда ОМОН попхне, я без идеи, без грунту моцного, я не веду, и выстою там. Покуль что вот до выбору час еще есть, спадеюся на некий цуд, на некий бойкот, может что повернется, але спадевал мало. У часы Милинкевича, коли голосовали, такие яркий лозунг. Верим, можем, переможем. Я не веду, и поднимется сегодня такий лозунг. Тады передольвали страх. Через такий барьер переступали и шли на эту площу, стояли там люди, проливали кровь. И Милинкевич допомог после с этой программой Калиновска. Файно отрмалася площа. Не глядишь на то, что она такая была нешматликая, так? Я думал, тады, это вот мы переступили через страх. Я думаю, ну все, почнем расти. Уже были на дне ямы. Не, оказывается, эти выборы показывают, что мы еще ниже, еще глубей у ямы сидим. Коли поднимемся, не ведаю. Спадел только на молодь. Спадел на то, что вот может быть народится некая хрыничка такая, как колись майстровня народилась. Сбеглися обставины. Все, отрмалася 30 годов тому назад. Отрмалася. И пошел целый рух. Сегодня я готов дать идею. Белорусская мова. Давайте ее оборонять. Может быть, складеться вот молодевая суполка. Не только там любить, шановать белорусскую мову, а оборонять белорусскую мову. Абсолютно інший погляд на гэтыя стасунки российской и белорусской мовы. Не такие, как теперь. Вот российская мова гучить, и мы не признаем это за образу.
Передача «Вольная студия» гучить на Радио Свобода. Я Михася Скобла, а моим гостем Генік Лойка, громадский активист, скульптор, сябра мастацкой суполки «Погоня». Генік, на недавнем 4-м всебелорусском сходе Александр Лукашенко сказал, что николи не допустить у белорусском громадстве ни белорусизации, ни русификации. Вот по твоих отчуваннях белорусско-мовного человека, какая сегодня мовная ситуация у нашей краине?
У нас жахливая ситуация. У нас знищается белорусская мова, и при этом немагчыма добиться от державы признания этого факту, что белорусская мова знищается. Например, у товарища белорусской мовы я довідався про то, что ЮНЕСКО признала білоруську мову, що вона зникає. Знайшов я той ЮНЕСКО, щасного знайшов, сьон представник ЮНЕСКО. І питаюся, це правда, ЮНЕСКО каже, що білоруська мова зникає? Ні, не треба так плоско глядіть, нельга так вот просто сказати. Але ЮНЕСКО видає під своїм грифом, скажімо так, наукові праці, де вчені визначають, як мови зникають. Ось, наприклад, у Європі. Всі наші сусідні мови, польська, літовська, латиська, естонська, російська, українська, всі вокруг нас, вони в цьому атласі не зникають. Зникають мови. Вже білоруська на першій стадії зникнення. Там є друга стадія, третя. Кашубська там, мусить, вже зовсім зникла у Польщі. Так? Так що білоруська мова ще на першій стадії. Першій стадії зникнення. Так? І коли я звертаюся до чиновників, скажіть мені, де є статистика, як держава відсочує цей процес, нічого нікого не проводиться, не можуть навіть і пальцем указати, куди підійти, кого запитатися, так? Але то, що білоруська мова не зникає, я не знаю, абсолютно докладно.
Справді, на подобні закиди, звичайно, роздаються голоси з Міністерства едукації. Мовляв, у Мінську діяючують білоруськомовні школи, чи навіть гімназії, хочете возити дітей туди. Твої діти акурат і навчаються у такої гімназії. Ті задовольняє тебе узровень навчання там?
О, ні. Гетеї гімназії, усі наші гімназії, школи білоруськомовні, тільки називаються білоруськомовними. На самій справі, у гетих гімназіях винищається білоруська мова. Заявляю, це абсолютно відказно. Мені постійно кажуть, от директор каже, директор гімназії Бондаренко Юрій Михайлович каже, що у нас з мовою все чудово. У нашій гімназії справоводство ведеться, 100% наставників володають білоруською мовою, і у нас є музей етнографічний. Це все мова живе. Це все чудово. Але коли наставниця винищає білоруську мову, говорить на коридори, поза уроками, не на білоруській мові, то це означає, що вона на білоруській мові не говорить. Це ж елементарно. Коли білоруської мови нема, то білоруської мови нема. І вона знищена у гімназії. От літерально учора я був у міністерстві з одної нагоди. Я пропонував був у комісію по правах дитяти доповнення до закону о правах дитяти ввести такий артикул, що діти Білорусі мають право отримувати едукацію і виховання на білоруській мові. Мені можуть сказати, що це все прописано у законі об едукації, у конституції, врешті, у законі об мовах, повсюди це написано. Але у законі об правах дитяти так само це може бути написано. Там у цьому законі написано один з перших артикулів: дитя має право на життя. І з першого погляду це смішно. Да плівати на цей закон, воно само по собі живе, дитя, і має це право на життя. Але, коли глибій угледиться в цей закон, що таке життя? Коли починається життя? От дня народження чи одночі зачаття? Це вельми глибокі питання, і тому вони варті того, щоб бути відзначеними у законі о правах дитяти. Так само про едукацію. Ось є радок такий, дається професійна едукація. Що такого не дається у законі об едукації, його все розписано, але у законах о правах дитяти це указується. Чому б не указати про білоруську мову у законі о правах дитяти? Короті, я так грунтовно розказав все, со мною погодилися. Я кажу, ну, отказ мені, напевно, напишуть на білоруській мові. Ну, відомо ж, відомо ж. Все поговорили по-білоруську. Але отказ мені проходить за підписом некого Якжика, проходить на російській мові. Я віддав їм гетий ліст і написав заяву, що я не розумію абсолютно російську мову. Дайте мені отказ на білоруській мові. Там спадарня, яка не назвала себе, от просто полічила, що це не варто уваги. Кольки я її просив по-білоруську говорити, вона каже, а я не володаю білоруською мовою. То ж саме, що я порушаю закон держави. Ось, артикул номер 4. Я так само не буду говорити це ім'я її, просто тому, що там усі такі. Це типово. Я там покинув скаргу у книзі скаргу, і ще раз зареєстрували ліст, і нарешті мені буде даний отказ.
І останнє питання. Ти працюєш у Центрі дитячої творчості Еурика у Мінську. Ти скульптор, займаєшся так само і медальєрним мистецтвом. Скажімо, ти виробив медалі з виявами Жанона Пазняка і Лариси Генюш. Скажи, калі ласка, хто з діячов нашої найновшої історії варте бути увековеченим подобним чином на медалях?
Вельми широкий шерах, і махчима, що треба цілу серію зробити. Але ось Пазняка я тоді робив до виборів і думав, ось йому буде такий сюрприз, такий ось медаль, монета йому у виборчу кампанію. Я так подумав, кого б ще можна було б зробити з кандидатів, і ніхто от, не варте такої ось монети, тільки Пазняк. У мене вже зроблено 3 плакетки «Рицари нації» називається, і там я обрав тільки 3 чоловік. Значить, Кастусь Каліновський, Володимир Короткевич і Зенон Пазняк. «Рицари нації». І тепер так думаю, «Рицари». рыцары, все як Дон Кіхоти. А так можна було б, я ось не здолів, не поспів, просто часу не бракувало. На виставу у 2009 році була вистава Літви, і хто підняв гэту тему? Микола Ярмолович. Я хотів зробити його не портрет, зробив тільки Соколова Кубая, а Ярмолович не поспів зробити. Так що гэта у мене у планах, обов'язково і він буде калісті. Зараз я працюю над помніком для парку Янки Купали, три ганцы. І ось середній ганец, ясно, гэта Янка Купала, самый прыгожы, самый светлый паэт Беларусі. А хто побач? Каго побач паставіць? Петру Сяброўку, Крапіву, каго? Не, сучаснікаў. Гэта Разанаў, Разанаў несе гуслі. А хто можа жалезны лук трымаць? Толькі Анатоль Сыс. І вось зараз да юбілею рабіў партрэт Караткевіча.
Прогучала передача «Вольная студия». Сегодня нашим гостем был сябра Союза мастаков и громадский активист Гені Клойка. Вел передачу Михася Скобла. Почуемся про стыдень.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.